Сейчас мы встречаем немало подобных явлений, с которыми, с объяснением которых к нам, конечно, обращаются. Речь идет о целителях, даже о воскресителях типа гробового. Все слышали, да, как он воскрешает, еще бы. Если захочу, одним словом воскрешу, просто я не хочу. Как знаете, один бежал за велосипедистом, так, наконец, остановился, запыхался. И первое, что он произнес, уже когда дух вон, «Если бы я захотел, я бы его догнал». Молодец просто. Это великолепно. Да, он никак не мог признать того, что вдруг он не догнал велосипедиста. Тот от него удирал вовсю. Вот так. Так, видимо, и гробовой тоже к этой категории. Если бы он захотел, он бы, конечно, исцелил, воскресил. Но, видите ли, он не захотел. Так вот, явление экстрасенсорики. Это сейчас то общее понятие, которое включает в себя, если хотите, в таком широком плане, и все явления нетрадиционной медицины, то есть той медицины, которая не пользуется средствами природными, химическими и так далее, а именно непосредственного воздействия на человека. И сюда же, естественно, входит все и шаманство, и колдовство, и прочие всякие вещи. Отношение ко всем этим вещам отрицательное. А вот почему, во-первых, отрицательное, во-вторых, все-таки факты же есть, когда происходит исцеление человека. Факты же есть того, когда человек страдает, заболевает, и с ним что-то такое случается – в результате именно воздействия другого человека, того, кого он называет, там, допустим, колдунами и прочее. Это же факты, факты. И вас попросят ответить на них, объяснить эти факты с христианской точки зрения. Вот так. Традиционный ответ, который не несет в себе, я бы сказал, глубины, что ли, понимания – элементарно, я бы сказал, ответ, что это все бесовские, так сказать, штучки. Но мы же должны понять то, что ни один бес, как пишет Исаак Сирин, замечательные слова, никакая тварь, ни гады, ни птицы, ни звери, ни люди, ни бесы, никто не может человеку сделать ни малейшего вреда, слышите? Ни малейшего вреда. Если не будет на то попущение Божие. Вопрос возникает. А попущение Божие когда бывает? При каком условии? Речь идет не о конкретном человеке каком-то, поскольку мы не можем никогда знать его души, а иметь принципиальную точку зрения на это. Что это за те условия, при котором происходит подобного рода попущение Божие? Вы знаете, особенно вот в деревнях, вот в одной деревне я был, 8 домов. 7 там было колдуньи. Или 6. Ну, все друг на друга, они все говорят, что они колдуньи. Это вообще замечательно, конечно. Каждый на другую. Идея того, что человек может сделать другому, ничего не поджигая, не воруя, да, и не кидаясь камнями, просто каким-то словом, которое он знает, каким-то воздействием той силы, которая только у него присутствует, эта вера очень развита, как мы говорим, в простом народе. Что значит в простом народе? Что значит в простом народе? Это в народе, который не знает христианства, знает одну обрядовую сторону и все. Он прекрасно отмечает Рождество, Пасху, и 3-10 праздник, который вам достаточно известен, правда же, он нигде не обозначен как таковой. Потому что мы знаем 12 праздников, 2-10 праздники, правда? Об этом умолчано. А на самом деле он отмечается так же торжественно и буйно, и ясно, как Рождество и Пасха. И это что? Масленица, конечно. Ну что вы? Ай-яй-яй. Такого не знаете. И очень хорошо, он 3 на 10, а 13, знаете, какое число, с чем оно связано. Иногда говорят, тьфу-тьфу-тьфу, только мне 13, да? Вот он 3 на 10, его отмечают очень, очень весело. Так вот, что значит простой народ? Люди, которые ничего не знают о христианстве. Они знают, когда и как поставить свечку. Они знают, что значит подать поминание. Они знают даже, когда посты. Они знают, когда какие праздники. Ну и, пожалуй, знают, что нельзя убивать и грабить. Это тоже они, конечно, знают. Да, самые такие грубые вещи. И все. Ничего не знают о христианстве. Это мы именуем таких людей простым народом. Еще одна характеристика его, конечно, та, что, как правило, там нет образования. Или образование самое элементарное. То есть интеллект человеческий не развит. Там нет, не развита вот эта инициатива ума ответить на вопрос, а почему, что и как. Этого нет. Не развитый интеллект. И вот там мы видим, это очень развито. Вот эта вера во все эти вещи. Ну, хорошо, мы можем сказать, что это суеверие, но это будет... Этим вы не ответите. Потому что, еще раз повторяю, есть факты, которые прямо вот свидетельствуют о возможности такого воздействия. Как, большая часть отрицательного, правда, но, говорят, иногда и положительного. Итак, что мы можем сказать по этому вопросу? Человек есть образ Божий. Если образом, если хотите, отображением божества является весь тварный мир, это бесспорно, конечно. Весь тварный мир есть красота и премудрость. Посмотрите, какая красота. Это действительно весь мир. Полюбуйтесь на что-нибудь. Посмотрите мир животных, растений. Это потрясающая красота. Вселенная. Это красота. А премудрость какая? Сколько наука развивается, тем, знаете, она к чему приходит? К самому любопытному явлению. Чем больше она развивается, тем утверждает. Мы начинаем видеть и знать все меньше. Слышите? Не больше, а меньше начинаем знать. В чем дело? Что за парадокс? Кажется, такие открытия. И вдруг меньше? Очень просто, друзья мои. Больше и меньше эти категории оцениваются перед лицом того масштаба, который открывается нашему взору. А надо же понять самую простую вещь. Когда человек находится в яме, он очень скоро осваивает весь этот мирок и все знает до последней соломинки, до последнего ростка. Но вот он начинает приподниматься оттуда, и небольшая открывается поляночка вокруг него. Ух, сколько много нового оказывается! А еще выше, а еще выше. Каждое открытие научное расширяет кругозор видения человека. И оказывается, это каждое новое открытие, поднимая в этом смысле человека, показывает ему, что его знания перед лицом открывшегося мира становятся все более ничтожными. То он знал чуть ли не 100% весь мир. Теперь что он знает? Хорошо сказал об этом один из академиков Наан. Он сказал так. Мало кто знает, как много нужно знать, чтобы узнать, как мало мы знаем. Как много надо знать, чтобы понять, как мало мы знаем. И он же уподобляет всю совокупность научного знания, ничтожному островку, который затерян в бесконечном, еще раз говорю, океане непознанного. Когда-то предполагали интуитивно, что мир конечен. Мир конечен. Даже эта Вселенная конечна. Есть одна интересная очень средневековая гравюра, на которой изображен монах. Вы знаете, в средние века кто двигал науку все? Монахи, конечно. Это, это, Это какой-то просто обман, когда говорят «религия против науки», «наука против религии», или невежество, или обман. Именно монахи занимались-то всем этим. И вот на одной гравюре изображен монах, так, который головой пробивает конец Вселенной. Голова его просовывается туда, и он смотрит, а что же за Вселенной-то дальше? Да. Действительно, все наши знания, это совершенно справедливо, уже в этом достаточно, не так давно убедились, не так давно, потому что не знали, что это океан, это бесконечный океан непознанного или конечный. До конца, я вам скажу, 19 века еще наука, я говорю, научная мысль жила чем? Что вот осталось еще немножко, и мы познаем все фундаментальные законы нашего мира, то есть познаем всю суть нашего мира и станем богами в нем. Покорим природу и будем господствовать в нем. 20 век напрочь перечеркнул все эти мечты, и на них уже смотрят, как на какие-то наивные детские домыслы, которыми человечество еще жило долгое-долгое время. Так вот, а человек назван, в отличие от этого бесконечного океана, тварного мира, который является отображением, если хотите, то есть и образом, в определенном смысле, Бога, только человек назван образом Божиим. Только он в Священном Писании. Почему? То есть что это значит? Это значит, что в человеке есть то, чего нет нигде. Он в преимущественной, бесконечно преимущественной степени является образом Бога. Преимущественной по сравнению со всем творением. Кстати, сейчас не развивая этой мысли, скажу вам, и по сравнению с ангелами. И с ангелами. Именно человек является существом богоподобным. О нем сказано, что он призван быть причастником божеского естества. Вы думаете, зачем чего человек говорит об этом? Причина вот какого рода. Когда мы понимаем человека таким образом, то мы должны сделать самый простой вывод. Вывод, ну, который очевидный. Если Бог – существо могущее и всемогущее, как мы называем, Он является Творцом, Он является обладателем, если хотите, ну, вот всех сил, которые только можем мы себе представить и не можем даже, то и в человеке, как в образе Божьем, как отражение этого божества, как совершенном, если хотите, отражение, совершенным образом, которого больше нигде нет, находятся все эти образы, все эти потрясающие силы, которые являются подобием сил божественных. Вот вам это богословский вывод, вы слышите, о котором мы странно как-то забываем, а он в высшей степени важен, особенно когда мы хотим понять, как это происходит, то, что мы видим, эти непонятные явления, такого воздействия человека на природу, вообще на мир, на другого человека, при этом воздействие подчас бывают настолько очевидными и сильными, от которых мы никуда не можем уйти. Если это так, если окажется в человеке сосредоточена вся эта мощь, вы слышите, богоподобная мощь в нем присутствует. Вас не знаю, во мне это бесспорно, конечно. Правда, я только не хочу ее показывать пока. Вот. Вся мощь присутствует в нем. Следовательно, вопрос стоит только об одном – при каком условии эта мощь может проявить себя и как? Здесь я укажу вам на такой исторический момент. Нет сомнений, что самые первые люди, которые находились в особом общении с Богом, ясно одно, что человек, по крайней мере, первые люди, имели какой-то очень непосредственный способ общения с Богом. И, видимо, знали о том, что в них, что в нем скрыто. Они, наверное, поняли и другое, что древо познания добра и зла. Вы знаете, кстати, что это идиома еврейского языка, идиоматическое выражение, которое означает познание всего. Все, добро и зло, все охватило, больше вы ничего не найдете. Познание всего, что это познание требует соответствующих условий. Бог запретил срывать этот плод. Святые отцы однозначно говорят об этом, именно объясняют, что только процесс постепенного духовного развития человека мог привести его, ну, не то что к абсолютной полноте, но к все большей полноте того познания, которое было перспективой его, если хотите, его существования. Человек сорвал, сразу мне дайте, сразу мне дайте. Я не хочу там ждать, не хочу трудиться. Сразу приобрести познание всего. Вот, если хотите, откуда началось то, что, кстати, мы именуем и научно-техническим прогрессом. Вот откуда началось и другое явление – как раз то, о котором сегодня мы с вами и говорим. Человек знал, что есть возможность, у него есть способности, у него есть силы воздействия на окружающий мир. Но здесь на пути стоит Бог. Можно это через Бога, можно уподобляясь Богу, можно совершенствуясь в Боге. Этот путь, видите, был, ну, если уж не отвергнут, я боюсь так грубо сказать о первых людях, наших праотцах, да, то, по крайней мере, был отодвинут в сторону. Мы сами добьемся этого. И вот уже с самых древнейших времен, по крайней мере, то, что нам открывает историческая наука, то, что она открывает, что мы находим? Мы видим вот эту веру, очень сильную веру, и практику, сильнейшую практику. Приобретение, или лучше сказать, открытие этих сил в самом себе – и пользование ими. Я говорю о силах духовного порядка. Магия как таковая, вот это то, что мы называем колдовством, шаманством и так далее, все это есть не что иное, как те запрещенные методы использования тех сил, которые присутствуют в человеке. Эти методы запрещены. Причин запрета очень много. Нельзя человеку аморальному, так? Человеку с наклонностями преступными дать оружие. Оружие, хорошее оружие, которым можно защищать. Ему нельзя дать, он будет не защищать, он будет нападать. Он будет не спасать от смерти, а убивать. Вы слышите? В Евангелии есть одна очень интересная притча. Ну, собственно, это небольшой эпизод, когда Христос говорит о добром пастыре, то, в частности, говорит, что о том, что можно, а тот, кто пытается войти во двор овчий инуди, то есть ну, не через ворота, не через врата, через которые входит хозяин, а инуди, то есть перелезть через забор. Он называет того человека вором и разбойником. А, наверное, всем нам известно, как поступают с такими людьми, с ворами-разбойниками. Наверное, в Китае, например, вот сейчас, не где-нибудь. Если ночью человек вот зашел на территорию другого, вот его особняка, допустим, имеет полное право убить, и все. Все это спокойно, это нормально. Ну, так мне говорили, по крайней мере. Я не знаю, насколько это достоверно, но так мне рассказывал один врач, который там проходил довольно долго, там работал несколько лет. Да, и вот он говорил, что именно таковы там правила. Я не знаю, писанные или не писанные, видимо, писанные правила. Совершенно спокойно. Вот. Это является нормой жизнедеятельности, жизни вот этого общества. Так вот, оказывается, найдены пути к тем силам, которые присутствуют в человеке. Найдены средства, с помощью которых можно освободить эти, в какой-то степени, эти силы и воспользоваться ими. Вот это все есть то, что именуется колдовством и прочими всякими подобными вещами. Все это есть не что иное, как перелезть через забор, то есть воровским путем добыть эти силы. Почему воровским? Я думаю, понятно. Большей частью, это не всегда, но большей частью, все эти силы используются, как правило, во зло. Зачем идут колдунам и колдуньям? Большую частью. Вторая причина – это путь незаконный и в другом отношении. Здесь человек, приобретающий большие и особые совершенно, уникальные силы по сравнению со всеми прочими людьми, он очень легко впадает в гордыню. Ну, еще бы, он чувствует свою силу над всеми. Третье. Очень часто это бывает связано с самой элементарной алчностью. Когда пользуется этими своими способностями для приобретения вещественной, как мы находим этот термин, это слово в старой литературе, вещественной выгоды. То есть, вы видите, все эти перечисленные моменты, все они говорят об одном, что все это связано бывает с чем? С тем, что вне Бога, помимо того главного, к чему призывается человек – духовного очищения, освобождения от страстей, достижения богоподобия по чистоте и святости, которые мы видим в Боге, по образу этой. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Здесь полностью это игнорируется. Ни о каком совершенстве не идет речь. Никакие экстрасенсы об этом говорить не будут. Да, и сами они вовсе к этому не стремятся. Если слово «совершенство» будет употребляться, то в каком смысле? Совершенствование своих способностей. Вы слышите? Безумие. Почему безумие? Да человек, ты сейчас жив, через минуту тебя нет. И где твои все эти способности? И где ты сам? Игнорирование Бога, так же, как и в области любой другой жизни, любой образа деятельности, игнорирование Бога приводит к тому, что человек обесценивает себя, замыкает себя, как в гробу, вот в этом двухмерном пространстве, забывая о третьем измерении, направленном к Богу. Вот эти все силы, о которых мы говорим, они могут быть приобретаемы. Есть искусственные пути. Есть. можно чего-то достичь. Это приобретение, это то, что именуется, знаете, приобретенной магией. Вот. И есть случаи, когда человек рождается с открытой форточкой. Открытая форточка, вдруг открыт у него. Вы обратили внимание, что гениев в любой области очень мало. Любую область возьмите, какой бы ни было. Математик, художник, поэт. Их мало сравнительно, их совсем немного. Так и здесь тоже встречаются редкие люди, которые уже рождаются вот с этой открытой форточкой, открытым светлячком, вот с этими способностями. И тогда мы все удивляемся, как сквозь закрытый, допустим, ну, где хранятся эти документы-то, сейфы, сквозь закрытый сейф вдруг человек начинает видеть, что там есть, если хотите даже прочитать. Ужас! Один отец был, знаете, в каком страхе, когда дочка у него вдруг ему давай показывать на документы секретные, которые лежат там, да еще чего-то читать. Он за голову схватился. Расстрел тут же. Оказывается, в плане естественном возможно тоже такие случаи, когда человек рождается. Вот. И эти силы как бы пробивают несколько и дают себя знать в его деятельности. Вот это то, что касается вот этих необычных явлений в нашей человеческой жизни. Вопрос теперь другой. Хорошо, человек ли родился с этим, или приобрел это, занимаясь магией, как говорят, черной магией, занимаясь йогой. Вопрос, что он может теперь на любого человека, любому человеку сделать все, что угодно? Вот в этом отношении христианцы говорят совершенно определенно. Жертвами этих воздействий становятся незащищенные люди. Ими, этими жертвами, просто не могут стать искренне верующие христиане. Я не говорю, что святые, а просто искренне верующие христиане, которые действительно умеют молиться Богу. Если хотите, которые верят в силу крестного знамени даже. Никто и ничто не может воздействовать на него. Никто и ничто, еще раз повторяю, то, о чем пишет Исаак Сирин, его слова, которые я вам приводил. Попущение, когда мы говорим «попущение Божие», бывает действовать на тех и только на тех, да, которые оказываются или незащищенными. Эта незащищенность может быть разного плана, разного. Одни люди, которые полностью находятся в суете житейской, и у них фактически Бога не присутствует в душе. Он верующий, верующий, конечно, не сомневайтесь даже. И свечку передаст не через левое, а через правое плечо. Но полностью в суете находится. Он живет без Бога. Помните, как я вам говорил? Не отягощайте сердец ваших объедением, пьянством и суетою житейскую. И объедение человек объелся, придет в себя. И перепил он потом, придет в себя. А суета житейская не дает человеку возможности никогда прийти в себя. Он вечно без Бога. Атеист. А – это не. Теос – Бог. Он вечный атеист. Этот православнейший верующий человек. Вот эти люди, незащищенные, и они легко могут стать жертвами подобного рода воздействий. И самая главная незащищенность при этом заключается в том, что человек не имеет при этом смирения никакого. Он крутится, вертится, не имеет при этом смирения. Почему? Ему некогда на себя обратить внимание. У него нет никакого познания, познания того, что в его душе, какие страсти живут. У него нет познания своего бессилия искоренить эти страсти, и поэтому он не смиряется, Вы понимаете? Нельзя просто так, я захотел и смирился. Захотел и полюбил всех на свете. Какая чепуха. Это невозможно. Это те состояния, которые приходят человеку при правильной его жизни, при правильном отношении к себе. Так вот, все эти воздействия, темные, назовем так их, воздействия, они не могут затронуть человека, искренне верующего, и хоть немножко, но познающего себя и свои так называемые силы, так и смиряющегося. Ни один колдун, никто не сможет ничего ему сделать. Никто. Понятно? Вот так. Это то, что касается вот таких уже сильных там воздействий. Но, с другой стороны, я хочу обратить ваше внимание и на нечто иное. Мы все друг на друга действуем. Это уже действие другого порядка, конечно. Совсем не то, о чем мы с вами говорили. Не о экстрасенсорике и всяком колдовстве. А просто о психическом, так сказать, воздействии, эмоциональном воздействии друг на друга. Мы все действуем. Интеллектуальные действия. Все мы действуем друг на друга. Кстати, вы знаете, любопытное, обращали внимание на этот любопытный факт, что когда Серафиму Саровскому, когда он находился в дальней пустыне, вдруг неожиданно кто-то встречался, человек, помните, как он себя вел? Падал и не вставал до тех пор, пока человек не уйдет. Арсений Великий вообще закрылся, никому двери не открывал. В чем дело? Что за странности такие? Странности эти нам кажутся странностями, потому что мы действительно как слепцы ничего не видим. Мы все друг на друга производим, я бы сказал, впечатление, я скажу такое уже слово, впечатление. И какое? То, которое вполне соответствует нашему духовному состоянию. Мы излучаем это, если хотите. Вы знаете, что на некоторые лица страшно смотреть? Наверное, встречались иногда? Встречали, наверное. Бывают такие преступные лица, что страшно действительно смотреть даже. Вот. Иногда мы что-то видим. Иногда даже тело меняется у человека. Даже тело подчас меняется под воздействием вот этих его страстей. Некоторые сладострастные такие люди, лица прям становятся именно такими, вот уже соответствующими. Сразу прям просто видно даже, по лицу уже видно этого человека. Видите? Это, конечно, действует. Конечно, действует. Поэтому лучше не смотреть, даже не смотреть. Лучше не общаться, если возможно. Если невозможно, важно знать и передавать другим святоотеческий совет. Советуют решительно, мысленно ставить крест между собой и человеком. Причем не по причине того, что будто бы этот человек хуже меня. Если мы по этой причине будем ставить, так тогда сами себя накажем. Гордыня всегда наказывает человека. Нет. А пусть крест Господень, то есть Христос, будет в нашем общении. Пусть он корректирует, если хотите, наше общение. Пусть мое, чтобы слово и мое общение с этим человеком было по Христу, а не по страстям. Крест является как раз знаком присутствия Христа. Поэтому очень советуют, вы слышите? Это надо запомнить. Мысленно ставить крест. Вы никого этим никогда не обидите. Потому что человек может обидеться, если его перекрестить. Правда же? Почему ты меня крестишь? Себя перекрести. Да, и это будет верно. Кстати, это будет верно тоже. Не нужно. Не нужно никаких этих внешних знаков. Мысленно надо не забывать об этом. И с верою и убеждением мысленно сделать знак крестного знамени. Вот так. Это практический совет, который исходит из опыта, а ничего-либо, никаких-либо, только рассуждений. И его нужно не забывать. Он многое, от многого может нас спасти. И еще один момент, который связан вот с этим последним моментом, что мы все воздействуем друг на друга, это то, что приходится называть законом резонанса. Резонанс – это что такое? Как аукнется, так откликнется. Видите, о, и вам тоже ответ, о. Так вот и здесь тоже. Вот эти внешние все впечатления, они вызывают в душе человеческой соответствующий резонанс. Святые впечатления и в душе человеческой пробуждают святое. Напротив, развратные, преступные, грязные, так, они и в душе нашей вызывают тот же, если хотите, отклик. Закон резонанса, если хотите, действительно закон, а не что-нибудь. И почему мы находим и в Евангелии, и у святых отцов так много замечаний относительно того, чтобы мы берегли свои глаза. И здесь очень важно, поэтому беречь себя от всяких вот этих вредных и тем более безнравственных впечатлений. Почему вот эти? Это прекрасно понимают, я вам сказал, святые отцы. А я вижу, как за стенкой ехидную физиономию, за стенкой, слева, конечно, через левое плечо туда, ехидная физиономия улыбается. Вам понятно, кто? Мы не хуже знаем, чем святые отцы, и поэтому вас пичкаем всякой гадостью. Смотрите. Ах, тут не телевизор, ну там. Смотрите, через телевизор. Картинки, журналы, рекламы. Вот мы вас всем пичкаем. Мы не хуже святых отцов знаем. Вот так. Поэтому вам покажем не святое, чистое и прекрасное, а самую отвратительную гадость, чтобы она наполняла ваши души, наполняла ваше сознание и подсознание. И эта грязь потом копошилась в вас. Вы слышите, что творится? Я отвечаю на один из вопросов, который иногда задаю, ну и не говорю, а надо. Откуда вся эта грязь? Почему с такой силой внедряется это? В чем дело? Неужели так трудно? Неужели у нас никак в голове не происходит понимание этого? Ну ясно же! Совершенно ясно! Сатанисты, значит, это делают. Как только вы сказали «сатана», вы сказали что? Злоба. Злоба, ненависть по отношению ко всему, что является Божьим, и к человеку в первую очередь. Злоба ради злобы. Тот факт, что множество средств массовой информации наполнены этой гадостью, этими отвратительными вещами, этими вещами, которые разрушают буквально человеческое не только там душу, а разрушают его психику даже, нервы разрушают, все тело разрушают. Неужели непонятен источник? Надеюсь, понятно. Сатанизм. Если начнете искать, а где кто? И не находите. Где кто? Там могут быть даже приличные люди работать, все. Мы технические сотрудники, идеологи, закрыты, как змея под листьями. И все наполнено этой жуткой дьявольской атмосферой. Детские игрушки, посмотрите, какие. Какие безобразные. Какие уже порнографические. Детские даже. Неужели непонятен источник? Представьте себе, до чего же мы простые и наивны. Смотрим, возмущаемся. И не возникает даже вопрос, а откуда и почему и зачем? Это надо понимать. Это надо знать. потому что времена идут только в одном направлении, и мы приближаемся к полному отступлению от всего нравственного, от всего святого. Потому что время Антихриста – это именно попрание всего святого. Когда люди будут смотреть, и не хватает сделать одного логического шага. Зачем это? И какова цель всех этих вещей? Вот те несколько моментов, о которых, так сказать, мы с вами поговорили. Но один момент я оставил на заедочку. Один. Тот, который вы уже неоднократно от меня слышали. И сейчас вы осклабитесь даже от восторга, когда я заговорю о нем. Что одним из моментов, который связан, опять-таки, с проблемой здоровья человека и общества. Есть еще один момент, связанный с этим. Момент, который приобретает все больший размах. И все больше людей уже бездумно относятся к этому явлению. Как к совершенно заурядному, обычному и даже не только полезному, но пользительному. Речь идет о так называемой отчитке. Да-да. Чем отличает от магии? Ну, вот попробуйте узнать, чем отличается от магии. Ведь вы знаете, что многие колдуны имеют у себя в квартирах иконки, читают перед началом сеанса, назовем так, «Отче наш», и другие молитвы читают. Вот так. И даже пошлют вас еще, пошлют вас причаститься. Как тонко все это! Или грубо, я даже не понимаю. Почему же пошлют причащаться-то? Зачем, спрашивается? Разве это можно? Можно. Неужели не понимаете? Вот богословы должны, по крайней мере, понимать. В Иуду что с причастием? Кто вошел? Христос? Сатана. Иоанн Златоуст об этом прямо пишет. Оказывается, все эти таинства, все эти молитвы, все эти священнодействия, если хотите, иконы и так далее, и все, они могут и имеют положительное значение только в том случае, если мы правильно к этому относимся. Когда мы это все превращаем, знаете ли, в средство достижения каких-то материальных ценностей, так, все, крест, мы приобретаем тогда плоды горькие. Когда мы принимаем крещение ради того, чтобы не болеть, а венчаться, чтобы брак был, оказывается, покрепче, а Бог нам и не нужен, и во веки веков Он не нужен, никакой Бог нам, так, тогда мы получаем горькие плоды. Не удивляйтесь поэтому. И эти экстрасенсы, и колдуны, и прочие, они могут и молитвы читать, и иконы иметь, и еще так называемой святой водичкой вас еще попоют. Да. Ведь есть же такие, которые женщина освещает водичку, читают и не понимают. Хоть бы в голову пришло, так воду освещать может только священник. А эта особа вдруг освещает водичку. И этой, дальше читаем, святой водичкой поет больного. И в голову никому не приходит. Простите, как? Как? А, у нас женское священство, значит, позволено, да? Уже разрешено. Вы послушайте только. Я не называю имени только, а то вы меня сейчас обвините в чем-нибудь. Я имени не называю. Да. Освящать может только священник. Это освящает, допустим, ну, святая или какая-нибудь. Значит, она кто? Значит, она священник. Или, если не так, тогда кто же? Может ли себе позволить любой из нас, любой, освящать водичку, скажите, или маслице? Скажу, что извините. Не думаем ничего. Ничего. назовем святой, и все в порядке. И уже не думаем ни о чем. Так вот, отчитка, друзья мои. Чем характеризуется? Тоже читаются молитвы. Тоже читаются молитвы. Брызгается. Там и крест присутствует, и все на свете. И мы даже не думаем, а что она из себя представляет в настоящее время. Не нужно говорить, в первом веке было вот так. Да, в первом веке было. Человек принимал крещение, и вдруг он, грек, начинал говорить по-французски. Да, на прекрасном французском языке. Его французы все понимают с изумлением, что с ним случилось такое. Не нужно говорить об этом. Это был век чрезвычайный. Если бы этого не было, христианство было бы уничтожено в самом начале своем. Я говорю не только знание языков, но и другие необычайные дары. Почему называется век чрезвычайных дарований? И нечего обращаться к этому. Мы должны посмотреть, как святые отцы говорят о том, кто может заниматься этим. Потому что буквально творится какое-то сумасшествие сейчас у нас. Читаем. «Авва Питерион много беседовал с нами и с особенной силой рассуждал о развлечении духов». Ох, как важно! Помните, Иоанн Богослов писал: «Не всякому духу верьте, а испытывайте духов, от Бога ли они?» Рассуждал о развлечении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают их ко злу. И так чадо говорил он нам: кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти. Ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Мало-помалу должен вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей. Вы слышите? Вы слышите, оказывается, какой законный путь? Сейчас я еще кое-что вам скажу. Зачитаю. Законный путь. Только тот может изгонять, кто изгнал их из себя. До тех пор, пока ты не изгнал демонов страстей из себя, не изгнал этих страстей, не можешь ты этим заниматься. Об этом нам говорит книга «Деяний апостольских». Промыслительно ведь этот факт зафиксирован в «Деяниях апостольских». Когда 7 сыновей первосвященника изгоняли именем Христа, которого проповедует Павел, бесноватый им сказал: «Знаю Павла и Христа знаю, а вы кто такие?» Помните? Избил их, 7, так что они избитые и нагие бежали по улицам города. Вот пример. А вы кто такие? Поэтому свидетельствует нам история церкви, потрясающее свидетельство. Я не помню, Серафим Саровский исцелил хоть одного бесноватого или нет? Я вот не помню. Вы не помните? Преподобный Сергий одного за всю жизнь. Вы подумайте только. Читайте жития святых. Редчайшее явление, когда кто-либо из святых просто молитвой, не каким-то чином, слушайте, не каким-то эффектами вдруг исцелял человека от беснования. Редчайшие случаи. И вдруг во второй половине 20 века начинается шквал. Кто только за это не берется. Ни о каком-то бесстрастии речь даже не идет. Любой священник сейчас может взяться за это, или монах, и начать крапилом и крестом. Полностью попрано святоотеческое учение. Полностью. В Риме докатились уже до того, что целый институт организовали, где за 2 или 3 месяца студент может пройти теорию и практику изгнания бесов. Красота какая! Бедные там подвижники, пустынники, десятилетиями очищали свою душу. А тут 2 месяца, и все в порядке. Ты уже заклинатель. Ай-яй-яй! До какого извращения христианства докатились мы в настоящее время? Однажды к Антонию, преподобному Антонию Великому, вы слышите, пришел крупный военачальник с дочерью, которая была бесновата, и стал умолять святого исцелить ее. Однако Антоний даже не вышел к нему, а лишь изнутри кельи сказал ему: «О, человек, ты напрасно просишь у меня помощи. Я человек смертный и немощный, как и ты. Подумайте только. Но если ты веруешь во Христа, которому я служу, иди с верою молись Богу, и дочь твоя будет здрава. Ты иди и молись». Что находим дальше? Военачальник поверил этому всему и стал усиленно молиться, и дочь его стала здорова. Пример из жития преподобного Сергия Радонежского, когда к нему привели бесноватого вельможу, что-то 8 человек, что ли, видимо, ну, еще бесноватые, он собрал всю братью монастыря, вот здесь, у нас, да, собрал в церковь на молитву об этом болящем. Все братья пришла, так? А после молебна просто вышел вместе с братьей, осенил бесноватого крестом. И все. И больше ничего. Хорош чин. Ну, слушайте, что такое? Почему святым не верим? Святым не верим. Любой, простите меня, попик сейчас возьмет это в руки, то другое, и эту книжку, и к нему бегут. Святые – долой. Что нам преподобный Антоний? Что нам преподобный Сергий? Исаак Сирин говорит: кто молит Бога, слышите, вот теперь мы пришли к чину, молебному чину отчитки. Кто молит Бога и желает, чтобы в руках Его были чудеса и силы, тот искушается в уме своем ругателем демоном и оказывается хвастливым и немощным в совести своей. Ух, как сильно! Вы слышите? У преподобного Кассиана Римлянина на этот счет имеется очень серьезное предупреждение. Я вот зачитаю вам. «А кто желает повелевать нечистыми духами...» Ну, к кому относится? Понятно? «А кто желает повелевать нечистыми духами или чудесно подавать здравие болящим, или являть перед народом...» Слышите? Перед народом. Христос быстрее, как только народ собирался, тут же исцелял, и все, чтобы не было шуму. «Или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, тот, хотя призывает имя Христово, бывает чужд Христа, по элику надменной гордостью не следует учителю смирения». Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. Как бы хорошо бы эти слова бы сейчас перед всем бы народом нашим православным зачитать бы. Он же писал: «Никто не должен быть прославляем за дары и чудеса Божии, а всякий за собственные только добродетели, которые требуют деятельности ума и усиленного старания. Ибо, обращаю ваше внимание, вам пригодится это, ибо весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса». Вы слышите, что творится? Развращенные умом и противники веры. Кстати, очень интересный случай был связан с известным святым старцем, протоиереем Алексеем Зарайским. Это перед революцией. О бесноватой девушке, которая у него работала в прислугах. Послушник пишет: «Я спрашивал отца Алексея, почему он не изгонит из нее беса?» Вот такой простодушный послушник был. И прямо спросил его. И он мне отвечал: «А почему он может знать, что на то есть воля Божия?» Ух, какая постановка вопроса! Вы послушайте. И почему он так спрашивает? Она причащается святых тайн. И если это нужно, то Христос, ею принимаемый, сам силен изгнать его. А если ей это служит крестом очистительным, то для чего же изгонять его? Посмотрите, какое мудрое рассуждение. Как пишут святые отцы в отношении так называемой этой отчитки. Это прям магия в христианстве, в церкви. Но то, сколько денег идет, слушайте. Так что вы на всякий случай чин этот купите, да, да, и займитесь. И потом прям преисподнюю вместе с этим чином. К великому сожалению, можно быть по всей внешней форме стопроцентным православным христианином. Неважно, кем – мирянином, священником – это не имеет значения. Стопроцентным православным христианином. И в то же время по существу, по самой сути быть стопроцентным язычником. Да еще не каким-нибудь язычником. А вот когда мы говорим об отчитке, тут дело еще похуже. Еще раз напоминаю вам, чем характеризуется язычество. Верою в ритуал, в силу ритуала, в силу действий самих по себе, в эту силу, веру. Вот это я сделаю, произведу действие, и все. И никуда не денешься ты. Связано с Богом, ты, Господи, никуда не денешься. Произнесут эти слова, и ты у меня в клетке, и будешь делать то, что я хочу. Страшная вера. Язычество характеризуется именно этой верой, в силу ритуала. Я вам говорю, главное крестить, а не поверить. Главное обвенчать, а не поверить. Без веры, без обещаний Богу доброй совести. Мы хотим силою только вот это внешних действий, силой ритуала воздействовать на человека. И если хотите, в данном случае, человек-то кажется верующий, то есть заставить Бога действовать так, как я хочу. Страшное дело. Такие дела называются кощунством уже. И вот, к сожалению, в наше время эта так называемая отчитка приобрела уже широкий размах. В самом начале позволили этому, а теперь джин, как говорят, выскочил из бутылки.